Интервью на радио «Спутник».
Грипп, который унес от 50 до 100 миллионов жизней менее чем за 2 года. Инфекция, которой заразилась треть населения Земли. Вирус, отступивший так же внезапно, как и начало распространение. Все это испанка. Пандемия случилась на исходе Первой мировой и убила в разы, а то и в десятки раз больше людей, чем война. Исследователи до сих пор разбираются, откуда взялся этот грипп, почему им болели в основном молодые и здоровые, как человечеству удалось с ним справиться. Вот и мы решили разобраться вместе с Константином Пашковым, завкафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, профессором, доктором медицинских наук. Он сейчас с нами на связи. Константин Анатольевич, все началось ранней весной 1918 года в Соединенных Штатах, правильно я понимаю?
Да, абсолютно верно. История говорит нам о том, что 11 марта 18 года на одной из американских военных баз в Канзасе рядовой Альберт Гитчелл пришел в медицинский пункт и сообщил о том, что у него сильный кашель, озноб, но ему было плохо, и врачи, которые осмотрели его, решили, что это банальная простуда, продуло, тем более март месяц. Но удивительным было то, что вслед за ним с похожими симптомами, следом, там, через пару часов буквально, пришли еще солдаты, а потом еще солдаты, и вскоре практически весь состав этой базы оказался на больничных койках. И в течение недели смертность достигла цифры в 500.
Высокая цифра.
Очень. Это, конечно, все было неожиданно, как и вся симптоматика. И, в общем-то, толком никто ничего не мог понять, потому что по признакам это было похоже на пневмонию. Причем не просто на пневмонию, а на такие тяжелые, поздние стадии, сложные формы, когда там кровавый кашель. Это уже, ну, практически как туберкулез. И поэтому, конечно, медицина быстро сориентироваться и понять вообще, что происходит, не могла. По сути дела, объективных сведений о таком заболевании, как грипп, еще тоже не знали.
О самом гриппе, да?
Ну, вообще мало еще кто понимал, что такое вирусы. Потому что, по сути дела, первый вирус гриппа, его вывели в Италии в 1901 году, это был вирус гриппа у кур. Его идентифицировали как возбудитель чумы птиц. Но то, что это грипп, что с ним делать, по большому счету, ученые выяснили только спустя 50 лет. Что касается вообще вируса гриппа человека, о котором идет речь, то его штамм появился тоже гораздо позже, после испанки. И если говорить о вакцине, например, то это наши соотечественники, и в первую очередь Анатолий Александрович Смородинцев, он впервые создал вот эту живую ослабленную вакцину против гриппа и опубликовал в 1937 году в американском научном медицинском журнале статью на этот счет. Знаний, опыта было очень мало. Я еще хочу привести один исторический факт, что вообще вирусы как таковые, их открыл и выявил наш соотечественник Дмитрий Ивановский. Вот это было в 1892 году. Он, в общем-то, не врач по профессии, он биолог. Он занимался проблемами заболеваний листьев табака, и эти листья табака он перетер и пропустил через специальный бактериальный фильтр, который, ну, относительно недавно до этого был изобретен в лабораториях. И на выходе он увидел, что, вот, несмотря на то, что эта фильтрация прошла, некий инфекционный агент, токсин, ядовитый агент, он остался в этой взвеси. И он вот дал ему название «вирус», потому что «вирус» в переводе с латыни означает «яд». Если возвращаться к теме нашего общения, вот этой испанки, то я думаю, что для всех это была полная неожиданность.
Ну, судя по всему, так оно и было. Кстати, о птичках, Константин Анатольевич. Я читала, что вроде как переносчиками были в основном птицы, то есть они, ну, изначально, да, заразились каким-то образом от диких животных, и затем это уже пришло к человеку, далее мутировало и превратилось в то, во что превратилось.
Я не могу вам точно опровергнуть или подтвердить, были ли это птицы, но надо понимать, что вообще в природе вирусы постоянно меняют своих хозяев. Вирусы существуют на нашей планете столько же, сколько существует животное, вообще любая среда, потому что вирус без клетки жить не может.
Это его среда обитания, да, клетка?
Это его среда обитания, естественная, да. И он двигается в природе от птички к мышке, от мышки к мартышке. То есть это постоянные переходы. И это основа его выживания, потому что в среднем каждые 10-100 лет вирусы меняют своих хозяев, и выживают, конечно, только те, которые идеально приспособлены к одному хозяину. И поскольку этот процесс постоянный, и поскольку должно сложиться очень много факторов, потому что вирус может перейти, но новый хозяин его может не принять, что называется, да, и вот там, где это все складывается, да, там и возникает то, что, в общем-то, наверное, произошло и в ходе пандемии знаменитой этой испанки, начинается все со вспышки, потому что хозяин не имеет иммунитета, и никак он не приспособлен, и здесь все начинается. И я могу предположить, что иммунитет птицы, он много выше, чем, скажем, иммунитет человека, который, как биологический вид, не создан для того, чтобы жить вот в популяции с очень высокой плотностью. Применительно к испанке, почему такая высокая летальность, почему быстрая передача? Потому что войска, потому что очень плотная как раз вот популяция, да, мы здесь имеем. Для того, чтобы оказать медицинскую помощь, нужно было, а, установить, что это эпидемия, тоже далеко не сразу поняли, нужно было, б, сообщить об этом всем. А это все скрывалось, и вирус получил свое название, потому что Испания в качестве нейтральной страны, участвующей в этом конфликте, первая, в общем-то, слух заявила о том, что имеет место такое новое заболевание, и даже король Испании, Альфонс XIII, переболел ей.
Ну вот он и получился, испанский грипп, да?
Да вот и получился, действительно, да. И когда в мае 18-го об этом сказали, то, извините, было уже заражено 8 миллионов человек только в Испании, там, или 40% ее населения. Когда были приняты карантинные меры, а они приняты были очень жестокие, потому что было остановлено там полностью железнодорожное сообщение, в некоторых странах запретили полностью рукопожатие, закрыли театры, закрыли любые общественные там места, собрания. И, в общем-то, это дало свой определенный эффект на этот временной этап. Но все равно до конца, конечно, вот осознание того биомеханизма, возбудителя, его, конечно, в это время не знали еще.
Да, вот смотрела некоторые цифры, просто ужасающие, конечно. За первые 25 недель распространение эпидемии было 25 миллионов погибших.
25 миллионов человек, да.
Катастрофические абсолютно,
да,
цифры.
Да, да, надо отметить, что Россия, конечно, в этой части в меньшей степени пострадала, и я здесь предположу, что ввиду сильной противоэпидемической службы, потому что у нас в стране указы вот о карантинных, ограничительных мероприятиях, они идут своими решениями, начиная там с Алексея Михайловича, Ивана Грозного, Екатерина II. Конечно, когда боролись с чумой, с оспой, с холерой, но так по большому счету, если сравнивать с соседями, она обошла Россию стороной.
Вроде как 0,3%.
Да, такая статистика есть, она опубликована.
Но насколько она тоже верна и точна?
Справедливо сказать, что, наверное, в этот год еще толком никакого учета достоверного не было. Точного диагноза о причинах смерти тоже поставить едва ли все могли, потому что она протекала как тяжелейшая пневмония и могли просто, ну, не фиксировать. Причем болели-то в основном люди, которым было 20-40 лет, и очень редко те, кто старшего возраста.
А вот почему? Как так получилось все-таки?
Одна из таких наиболее вероятных причин высокой смертности был такой очень специфический ответ на этот вирус организма. Вот. У нас есть в организме такие цитокины, это небольшие информационные молекулы в клетках, и они запускают естественный механизм гибели клеток. И вот считается, что как раз этот вирус, он вызвал такое явление, как цитокиновый шторм, его называют. Это, ну, потенциально летальная такая защитная реакция иммунной системы. Чем выше у вас иммунный ответ, тем хуже. Потому что вот эта иммунная реакция, она, ну, как бы запускает самоуничтожение, можно так сказать.
Жутко. Это жутко.
Да, и поскольку он запускается как раз в тканях легкого, вот в случае с этой испанкой, то и были, собственно, вот те признаки кровохарканья, и цианоз, и синие губы. А, естественно, у людей там более старшего возраста иммунная реакция слабее, ну и, соответственно, этот механизм не запускался. Но это одна вот из версий, которая есть в научной печати.
Это касается, соответственно, и других групп риска, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Да, но, опять же, вот вы когда задаете этот вопрос, вы оперируете уже знанием сегодняшнего дня. Тогда, в общем-то, такой дифференциации четкой не было, уровень медицины все-таки был еще, ну, немножко другой.
Была же не одна волна испанки, правильно? Их было даже три. Константин Анатольевич, как я понимаю, и вторая была смертоноснее, чем Первое. То есть в августе 2018 года все дело пошло на спад, и вроде как уже избавлялись от этой заразы, и потом это все каким-то новым абсолютно накалом началось. Почему так?
Здесь, наверное, это можно определить сезонностью, потому что известно, что вирусы многие очень не любят ультрафиолетовое излучение, и в летние месяцы всегда вирусные все вот эти патологии и инфекции идут на спад. Поэтому вторая волна вполне объяснима, как и то, что, конечно, у этого поколения еще не было не то что лекарств, а не было иммунной прослойки, которая сформировалась, возможно, достаточно быстро, потому что вирус никуда не делся, не исчез. Но, возможно, как раз то, что переболел кто-то в легкой форме, кто-то, к несчастью, в более тяжелой форме. Ведь известно, что переболело 30% порядка населения планеты, да, такие вот данные публикуются.
550 миллионов человек.
Да, это говорит о том, что как раз вот популяция обрела вот эту иммунную прослойку, и, собственно, уже вирус был не страшен, либо протекал совсем вот в такой легкой форме, что естественно, потому что вирус проникает в наш организм не для того, чтобы его убить. И у него нет задачи уничтожить клетку. Наоборот, у него есть задача встроиться в нее так, чтобы там дальше жить и существовать. Но вот этот процесс адаптации друг к другу, да, он вот протекает с такими тяжелыми исходами.
Да, всего 2-4 дня могло быть от начала появления симптомов до смерти, а в некоторых случаях и 10 часов всего лишь.
Это вот как раз такая особенная специфическое действие вот этого вируса на определенные клетки, как следствие там тканей в легких.
Угу. Константин Анатольевич, то есть испанка, испанский грипп, он не взял и просто испарился? Потому что там какой-то очень резкий перепад произошел в количестве зараженных.
Скорее всего, вирус, естественно, мутировал, потому что вирусы видоизменяются постоянно, друг на друга похожих нет, хотя, в общем-то, все они, так сказать, оставляют память генетическую. Даже те вирусы, которые вот сегодня там доходят до наших дней, и вы, наверное, знаете о том, что вот этот свиной грипп, он тоже шел как раз серотипом H1N1. В 2009 году это все происходило. Это, в общем-то, по виду и по структуре имеет одинаковый фрагмент, как и вот эта испанка. Но он от нее, конечно, отличается. Вот. И не забываем о том, что все-таки прошло 100 лет, все это видоизменялось. И, конечно, это уже не такой там сильно заразный штамм, каким он был более 100 лет назад. Мало того, и сама его структура, она тоже изменилась вот на молекулярном уровне. Это все абсолютно естественно. Генную структуру вируса 2018 года удалось воссоздать только в 2002 году. И сделать это удалось, потому что специальная экспедиция была отправлена на Аляску, где в вечной мерзлоте нашли, значит, труп женщины, которая умерла от испанки, и смогли, в общем, вот эту культуру вируса извлечь, проанализировать и, собственно, разобраться в его особенностях. Известен геном, абсолютно понятно, как готовить тест-системы, как готовить вакцины соответствующие. И надо сказать, что Россия в этом плане, она занимает одно из лидирующих мест в мире. И у нас, в общем-то, грипп одно из таких, можно сказать, побежденных явлений, потому что те вакцины, которые вот производит наша отечественная микробиологическая промышленность, они очень высокого качества, и вот таких вот тяжелых последствий мы, слава богу, с вами не наблюдаем. По гриппам в последние годы тем более.
Да, это действительно к счастью. А почему такие разные цифры дают по смертности от испанского гриппа? То есть от 17 до 50 и до 100 миллионов человек?
Любая статистика опирается в данном случае на конкретные медицинские факты, которые должны быть зафиксированы в соответствующих там журналах учета больничных, в национальной статистике каждой страны. Разница, наверное, вот такая вот широта в том, что действительно погибало очень большое количество людей. Просто повальная была смертность в некоторых местах, и просто считать физически, сколько людей погибло, было невозможно. Я думаю, этим объясняется. Так же, как мы, например, с вами не можем точно сказать, какие все-таки были потери, там, скажем, во Второй мировой войне. Испанка оставила только один, по-моему, там островок в океане, на который она не пришла. Далее абсолютно повсюду, так сказать, этот вирус прошел и накрыл реально всю планету. Это была самая массовая пандемия вообще в истории человечества с самой высокой летальностью.
И мы надеемся, что такие эпидемии больше не повторятся.
Мы в этом уверены.
Константин Анатольевич, спасибо вам.
Спасибо.
О пандемии испанского гриппа в 20 веке мы говорили с Константином Пашковым, завкафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, профессором, доктором медицинских наук.
Интервью на радио «Спутник».